И Господь дает ему такое обещание, что вот я, исход 23 глава 20 стих, вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Бог обещал Моисею, что он пошлет ангела перед ним, который будет готовить этот путь и будет идти перед ним. Но мы видим, что Моисей недовольствовался этим. Ему недостаточно было, если только ангел пойдет с ними. Он просил Господа, чтобы сам Господь пошел с ними. И в 33 стихе мы читаем: «Сам я пойду и веду тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда». Такое чудное общение, такое тесное общение с Небесным Отцом. Если ты не выведешь, если ты не сам пойдешь впереди нас, то не выводи нас отсюда. Я думаю, что мы все могли это видеть, что сам Господь шел впереди и вашего, и нашего братства. И сам Господь, Он спасал, Он оберегал, Он хранил, как зеницу ока своего. В Даниила еще краткое такое слово. В 3 главе 29 стихом последние мысли: «Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Ибо нет другого Бога, который мог бы так спасать. Слава и благодарность нашему Господу, что мы имеем такого Бога, который так чудно спасает и выводит свой народ. Мы рады, что мы и сегодня еще можем также вместе с вами молиться этому Господу, вместе с вами переживать вот эти радости, вместе с вами разделять эти радости и эти благословения, которые Господь давал за эти 40 лет. И сегодня можем еще в каких-то отношениях быть участниками и вашего служения где-то, и в помощи. Мы очень благодарны Господу за это. И также радуемся и желаем, как и в Откровении мы читаем: эти 24 старца пали пред лицом Бога. И я думаю, это и наше желание выразить такие слова вместе с вами Господу. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Да благословит Господь и в дальнейшем хождение, служение нашему Господу вас здесь, в России, а нас там, в Германии. Моисею было выразено такое слово, в Евреям мы читаем, сказано про него, 27 стих: «Верою оставил он Египет, и не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд». Моисей как бы в виде невидимого был тверд в своем призвании. На немецком оно немножко звучит иначе, хотя одна и та же мысль, но мне хотелось ее выразить, чтобы мы могли вместе это слово и взять себе для опору, чтобы нам именно взирать на того, которого мы не видим. На немецком оно звучит так: «Ибо он держался того, которого не видел, как будто бы видит его». Дорогие братья, будем и впредь держаться нашего Господа, которого мы не видим, но как будто Он всегда перед глазами нашими, как будто мы видим Его. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Господь дорогой, мы сердечно благодарны Тебе за Твою великую любовь и милость, которую Ты окружал народ Твой, все эти 40 лет. Мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты сохранил обетование и слово Свое к народу Твоему, что Ты сам шел перед народом Своим, Ты сам был огненную стеною, Ты сам хранил и оберегал и довел до этого места. И мы можем сегодня возблагодарить имя Твое за эти чудные чудеса, которые Ты совершил в народе Своем. Никто иной, как Ты, Господи, мог так спасать народ Свой. Тебе да будет слава во веки веков. Аминь.
Я из братства, где ответственный Генрих Шмидт, поют псалом и скажут слово. Пожалуйста, братья.
Ну, братья дорогие, Господи, мы также с братом Генрихом Фризеном присутствуем здесь как братья, то есть как гости, и привезли вам и передаем вам сердечный братский привет от братства евангельских христиан-баптистов Германии. Да. Брат Генрих Шмидт сам, он в прошлый раз мы с ним здесь были, он не смог приехать, он сейчас находится в Бразилии, там у него служение в церкви. Вот. Ну а вам короткое слово, пожелание или приветственное слово. Из числа 13 главы, стихи 14, 24 и 25. И пришли к долине Есхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблоков и смоков. Место сие назвали долиной Есхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. На три основные мысли, братья, хотел обратить внимание. Первое. Народ израильский еще находился на пути. Они еще не перешли границу в обетованную землю. Они еще не достигли цели, но плодов земли обетованной они уже видели. Они слышали о том, что им рассказывали, но также могли и вкушать этих плодов. Вторая мысль. Давайте рассмотрим эту кисть, которую мы зачитали поближе. Написано, что несли ее на шесте двое. Это говорит о том, что она была большая. И также здесь другая мысль, что хотя она была большая, но это была не одна виноградина, не одна ягода, а было их много, много ягод. И составляла она одну кисть, большую срезали кисть. И вот каждая из этих ягод питалась, в свою очередь, виноградным соком из лозы. И хотя их было много, вот этих ягод, но мы здесь читаем, что срезали виноградную ветвь с одной кистью. На еврейском одна кисть. Здесь мы читаем, вот, назвали место Есхол, обозначает Эшкол Ехот. Ехот одна. Эшкол, то есть одна виноградная ветвь. Несмотря на то, что их много было. Но было здесь не абсолютное единство, что, то есть одна виноградная ягода, а много ягод, а составляли одну кисть, одну виноградную кисть. Вот. И, ну и третья мысль тут такая короткая, что здесь читаем мы как смоквы, так и гранатовые яблоки, также и эта виноградная кисть, это преобраз плодовитости. Бог хотел показать сынам Израилевым, так я хочу вас благословить и умножить в обетованной земле. Ну и в заключение пожелания от нас, братья, чтобы и вы, пройдя вот этот длинный путь, могли, вот каждый, так зависеть от лозы, питаясь живительным соком. По внешности она, ну, не вида, не величия, но из нее истекают потоки живительные. И во все времена питали ваши сердца. И чтобы каждый, в свою очередь, питаясь вот этим благо жизни, вы могли все вместе вот создавать вот эту одну составную часть, или одно составное единство, одну эту виноградную кисть. И написано здесь, а назвали долину Есхол. Хотелось пожелать вам, братья, если Господь не продолжит, чтобы поколение, которое после вас будет Господу служить, могло сказать Эшкол Ехол, одно кисть, один народ Божий, одно братство. Сознавая, что это от Господа и есть дивно в очах наших, и славили имя Его. Аминь.
Как хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо жить братьям вместе, как хорошо жить братьям вместе. Словно ели драгоценный на бороде Аарона, словно ели драгоценный на бороде Аарона, словно елей на бороде Аарона, словно елей на бороде Аарона, словно роса на Ермоне на горах Сионских, словно роса на Ермоне на горах Сионских, словно роса на горах Сионских, словно роса на горах Сионских. Так заповедал Господь нам, благословил навеки. Так заповедал Господь нам, благословил навеки. Так Господь нас благословил навеки. Так Господь нас благословил навеки.
Так, братья, у нас еще гость есть в Германии, послушаем его, он хочет сказать приветственное слово.
Я очень рад, что могу присутствовать эти два дня здесь, среди народа Божьего. Ну и очень много было услышано, очень много было и видно, то, что вот за эти 40 лет много свидетельств. Особенно рад за тех, которые сегодня с правой и с левой стороны сидят. Уже как-то высказывал свое мнение, было бы хорошо, если продлить бы им жизнь. Но это Господь смазывает каждому, потому что есть чему поучиться, есть чему подражать. Мне несколько дней на сердце было несколько мест особо для себя, и хотел прочитать для нашего назидания. Это Евангелие от Луки, 23 глава, 26 стих и 50 стих. Я думаю, очень известное местописание нам, но как-то по-особому они мне вновь так положились на сердце. Это последнее шествие нашего Господа Иисуса Христа на Голгофу. И тут указаны в 26 стихе и в 50 стихе указаны за два мужа, которые были задействованы в плане Божьем, которое когда-то на небе усмотрено было Отцом, Сыном и Духом Святым. И когда повели его, то захвативший некоторого Симона Киренянина, ушедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. 50 стих. Тогда некто именем Иосиф, член совета, который добрый и праведный, не участвовавший в совете и деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. Два таких мужа, которые Богом было усмотрено в плане Божьем осуществить, ну, особый такой подвиг. За Симона Кириньянина много не сказано. Сказано только одно, что этот человек шел в поле. Мы знаем из повествования, что в тот момент Иисус находился на особой грани своих физических сил. И понимаю, что в тот момент Израиль находился под оккупацией римлян. И те люди, которые приводили приговор в исполнение, обычно таких людей ставили, я так понимаю, жестких, особо многовидящих. И, по-видимому, солдаты, которые вели на последний путь Иисуса Христа, были особо дерзкие, особо много перевидевших смертей других людей. И вот Симону Кириньянину не было выбора. Его никто не спрашивал. Его, я так понимаю, что взглянув, один из римлян на него сказал: «Вот ты, стоящий здесь, выходи и возьмешь крест». Я не думаю, что там было много выбора или много он продумывал, брать, не брать, идти, не идти. Это люди были особые. И много обдумывать не приходилось. И он взял крест и понес на Голгофу. Вот это вот одна картина, одна такая, особенность в этом повествовании вот такого человека, который исполнил волю Божью, который должен был нести крест Иисуса Христа. Я не знаю, понимал ли он до конца этого, что он делает в тот момент, почему это так он поступает. Но себе могу представить, что на будущее, когда он увидел и осознал, что было позволено ему было сделано, я так понимаю, что он был из самых счастливых людей, который осознал, в чем Бог использовал его в этом особом шествии на Голгофу. И так понимаю, что многие из нас на сегодня, может быть, тоже всего мы не можем доценить, увидеть, взвесить. А вот как один брат сказал, написано, что и будет проповедоваться Евангелие до края земли. Раз написано, значит, надо. А той глубины, той высоты и той ширины мы, как люди, не всегда осознаем и не всегда видим и просматриваем, насколько это велико будет, когда мы придем на небо Господу нашему, и как Господь это все оценит, и как Господь это укажет и покажет каждому из нас. И вот я так понимаю, что каждый, вот как маленькое колесико, во всем Божьем плане двигается и делает свое, что Бог усмотрел. Я думаю, что мы будем удивлены, сколько доверено было Богом нам таким, я себя так считаю, маленьким человечкам исполнить волю Божию. А другое, это Иосиф из Аримафеи, тут уже совсем другое, тут аспект совсем поглубже, сознательнее. Я войну никогда не переживал и не видел, только слышал из истории своего тестя и других, из прочитанных там книг где-то, что какая тяжесть или особое переживание, когда что-то особенно произойдет в деревне, в городе, какие последствия могут быть. Знаешь, что, например, во времена немецкой оккупации в Голландии за спрятание евреев могли рассчитываться голландцы своей жизнью. Или даже были такие немцы, которые то же самое делали. И вот так недорог Иосиф из Аримафеи, который, думаю, знал абсолютно, что он делал. Он понимал, что при этом руководстве римского императора, что только сейчас казнили Господа Иисуса Христа, он понимал, что если он становится на сторону того, которого распяли, то, может быть, то же самое с ним произойти. Но что самое главное, что он это сделал сознательно. Не потому, что кто-то уговорил, не потому, что кто-то сказал, что сделаешь, будет хорошо. А пойти и сказать, что да, я хотел бы вот это тело приготовить и хотел бы снять, и все сделать возможное для в этот момент. И вот хотелось бы сказать, что на сегодняшний день, то, что сегодня и вчера съезд был, так понимаю, что каждый был сознательно здесь, каждый сознательно вставанием вставал и говорил, да, я согласен вот на этот узкий, на этот путь, который был 61 года. Это совсем другое, как ну, быть на собрании, быть членом церкви, посетить собрание или еще что-то. Намного выше, намного в Божьих глазах это подняться пред Богом. Как там сегодня расценят, как это усмотрят внешне там или еще что-то, или другие течения, это вопрос должен решить каждый из сердца своего. Вот так дорог был мне, особенно вот этот Иосиф из Аримафеи, который сделал это сознательно, взвесив. Может быть, не знаю, прощался ли он с семьей или женой, но одно сказано, что это был муж, не участвующий в совете и деле их. Я себе не представляю среди такого народа находиться, где заговоры, где абсолютно козни строились против Господа, и там не участвовать, и там не быть ни в совете, ни в делах их. И вот этот был Иосиф, который сознательно соделал этот шаг. Хотелось бы также передать сердечный привет от сотрудников, от работников миссии Фридрихштейна. Когда мы уезжали, они все знали, молились об этом, зная, что и в это время молятся и постятся за братство, за миссионеров, за братьев, которые находятся в отдаленных местах, за руководство. Это так, ну, в миссии у нас принято. Так живем, так поступаем. И желаем, чтобы как от миссии, так и от всех сотрудников благословения братству, благословения пути и в дальнейшем, чтобы Господь благословил. Аминь.
Я, братья, хочу напомнить из Слова Божьего из 8 главы Римлянам известное нам место, чтобы напомнить о том, что Бог признает детей Божьих, а особенно служителей, не тех, кто по названию таков, а кто по сути таков. Он говорит, все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Не те, кто по названию. Бог нас возлюбил, возродил, для того, чтобы нам не только называться, но быть детьми Божьими. И дальше очень строго звучит слово в этой же главе 8. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не его. И вот в зависимости от того, где мы находимся, вот хорошо брат напомнил нам, сопоставил, почему люди не знают, а какая разница, а что такое Совет Церкви, а что такое всех Б, а что такое, допустим, там экуменическое движение, что такое автономное, да какая разница, ему уютно в таком неведении пребывать. И что вы думаете, тоже, в сути, если не знаем мы, так и Бог смотрит на наше хождение. Он говорит, горе беспечным на Сионе. Ужаснетесь беспечно. Господь говорит, проклят всяк, кто дело Божие делает небрежно. Вы знаете, Ветхий Завет с его формальным благочестием, Ветхий Завет, отринул Христа не потому, что Христос недоступен и непонятен, как явление новое, а потому что они не верили уже Моисею в своей формальности. Если бы, говорит, вы верили Моисею, верили бы и мне, потому что Моисей жил верой во Христа Иисуса и сказал, что он придет и строго будет взыскивать. И кто не послушает слов пророка сего, который придет, как меня воздвигнет вам Господь, И кто не послушает, истребится из народа. Посмотрите везде, какая строгость. И когда мы вот чего-то не знаем, то, оставляя времена неведения, после Христа нет места для неведения, слово дано нам каждому, несколько экземпляров может каждый иметь, изучать, исследовать. Дух Святой дан после этого. Есть одно только место для беспечности, для нерадения. Но за это будем отвечать. За это будем отвечать. Так вот, Господь призывает нас, как вот и с Ветхим Заветом случилось, так и здесь Господь говорит, все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Нам надо быть по сути, а для этого что сделать? Кому мешает грех? Оставить его, какой бы дорогой ценой нам это ни пришлось. И тогда только, когда нас омывает кровь Христова, что бы мы ни делали, тогда входит в нашу душу благодать Божия. Когда мы пребываем в Слове, мы не можем оставаться в неведении. Когда Дух Святой наполняет нас и Дух водит, вот это мы дети Божии, по сути дела Божие. Везде надо до сути доходить. И водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я, братья, еще немножко вот радуюсь об этом собрании, сравнивая его. Опять хочу здесь видеть, что главного здесь. Меня, правда, немножко так поколебало, поволновало вот те строки, когда мы приводил брат здесь, когда мы писали. Если мы в то время, мы говорили, разделим участь Иоанна Крестителя или Стефана, то Бог воздвигнет, я уже забыл даже немножко эти слова, когда писали тогда с верой и с упованием, воздвигнет Бог Савла, который потом станут Павлом, и так далее. А почему, вы знаете, у меня была всегда заветная мечта, когда начиналось это движение, я разум потерял, извините, но нашел его во Христе. Мы безумны Христа ради. Мы безумны, мы как немножко свихнутые, но целиком полагались на имя Божие, на победу Его, ведь Он сказал, даю вам власть наступать. Нам немножко есть этой силы, на скорпиона возьми, и на всю силу вражию ничто не повредит. А сам с нами о себе сказал, а мне дана на небе и на земле, и сия с вами во все дни до скончания века. И я говорю, Господи, мне горько от того, что так потоптали все. Мне горько от того, что тебя вытеснили из церкви. Пошли путем предательства. То, что ты в небе будешь царство раздавать, когда-то это ясно, мы в это верим. Но ты ж Бог не небесный, это не Бог, который только небесный. Это мы своим мозгом уделили ему место в нашем признании. Но Бог в сердце должен быть. Он в сердце наше стучит. Он в церковь стучит. Он к народу, он недалеко от каждого из нас. И я говорю, Господи, я хочу видеть сам своими глазами. Может быть, я пойду в тюрьму, может быть, что-то случится, да что бы ни случилось. Но ты-то начинай, Господи, действовать. Мы прощения просим у тебя, милости просим у тебя. Иначе жизни-то нет, и без него невозможно эта пассивность. И вот в то время говорю, Господи, хоть из тюрьмы, хоть как-нибудь, но видеть, победа твоя будет. Но ты действуй, потому что ты всемогущ. Это мы своим сердцем, своим умом, в соответствии со своей косностью ограничили тебя в собственном понимании. И вот почему я говорю, что мы, дети Божьи, должны быть детьми по сути, по правде. Неправда у Бога не проходит. Вот мы вспоминаем эту неправду и говорим, на лицах наших стыд, а у тебя, Господи, правда. И вот когда говорит Господь, с одной стороны, что будет проповедано Евангелие во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда как раз придет конец и к концу, что говорит Господь, как все евангелизировано, нет, Он скажет не так. Он скажет, придя Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Вот те, которые вот так по привычке верят, которые им все равно, кто куда идет, им так уютно, им так хорошо. Я немножко опять обращусь, сравнивая вот это наше собрание, которое надо беречь, и еще одно собрание. Мы очень, там тоже молитвы были, там высокие чины были. Как готовились к такому собранию, опять обращусь ко всех Б. И хочу сравнить, и в чем наша беда, и почему мы должны знать больше, чем дипломаты, больше, чем политики. Христос больше, чем политики мира его. У него учиться. Христос больше, чем социальный какой-нибудь там преобразователь социальных систем, политических систем. Он выше всего этого, и не потому, что чего-то не понимает и не знает. Время не то, мол. Знает больше всего, потому что соткал человека, человечество. Все знает. И вот представляете себе, вот еще одно собрание. Союз Иван-Сетян-Баптистов обращается в Совет по делам религии при Совете министров СССР. Всех Б, то есть вот то, о чем мы говорим, кто, какой, что. За последнее время ежегодно в первом квартале всех Б проводит экуменические молитвенные собрания с приглашением представителей из других церквей города Москвы, а также и различных посольств, аккредитованных в Москве. Молитвенные собрания, обратите внимание, вот по сути, они водимы Духом Божьим? Какую молитву они хотят совершить? Какого благословения они у кого просят? И кто будет на всем присутствовать? Вы понимаете, почему нам надо знать больше этих послов? Нам надо знать Бога, который или с нами, или против нас. И нам надо четко на основании Писания, квалифицированно, библейски, грамотно аргументировать наши позиции. Здесь дальше написано, в 78 году у всех Б считал бы целесообразным провести очередное молитвенное собрание, опять молитвенное собрание, когда Бог против них. Ни одна молитва не может услышана быть. И они, эти молитвы совершаются, кто-то приходит в восторг. Тоже кому-то не хочется ни думать, ленивый. И Господь говорит, вот почему ленив раб, и почему он самому большому осуждению подвергся, который имел один талант? Потому что этих с одним талантом большинство, 90 с лишним процентов, может сказать. И он что же? В свою маленькую земную заботу закопал свой талант. В земное. В земное. И видите какой? А когда Господь стал спрашивать, у него такая оказалась, такой реферат, он такие курсы кончил. И он говорит, ты господин жестокий, вот это вот с одним талантом. Ты сеешь там, где не жнешь, там, где не сеял. О, какая теория. Вы посмотрите, он говорит, ты собираешь там, где не расточал. Я знал тебя, то есть он знал Бога раньше, чем Бог сам себя знал. Вы смотрите, какая мощь, а сколько, если таких 90%. Что же мы скажем нашему Богу? И вот мы говорим о молитвах. И такие вот люди потом поддерживают, вот они во всех Б, не во всех Б, там тоже спасаются, какая разница, кто где. Так вот они, богопротивные молитвы, которые Бог не слышит, и вот эти вот соборы. Всех Б полагал бы пригласить на указанное экуменическое богослужение следующих представителей. Вот мы часто говорили, что всех Б, экуменическое движение – это плохо, а всех бы ничего, вот если бы они туда не входили, было бы все чисто. Да они инициаторы этого, а точнее инициаторы – это богоборческие спецслужбы. Вот где они работают с ними вместе, а говорят о молитве, а говорят о экуменическом. И вы обратите внимание, значит, кто должен, по их мнению, присутствовать? Они хлопочут и просят благословения у них на это собрание. Первое, значит, ну это по пунктам здесь. Из Русской Православной Церкви 3 человека, старообрядцы 1 человек, католики 1 человек, адвентисты 1 человек, представители прессы и радио 4-5 человек, либерийского посла, то же самое, американского капеллана Спенглера и на его усмотрение представители посольства в городе Москве. Просим согласия и так далее. Подписывается всех Б. Там они вместе собираются. Достаточно одного такого мерзкого покушения на истину Божию, чтобы мы навсегда, всем братцам совокупно, потеряли навсегда свою независимость. Одного такого поползновения достаточно. Они жили так и до сих пор живут. Почему я говорю, братья? Потому что если я пошел вместе с дипломатами на такое общение и на такую молитву, меня вправе спросить наше государство, другое государство, политическая власть, спецслужбы спросить, вы встречались с послом с американским. Вы знаете, что они вот так перекрещены спецслужбами, потому что государственные политические взаимоотношения всегда этим сопровождаются. Вы это знаете или вы совсем младенец? Нет, я это знаю. Тогда читайте, что там говорилось. А что говорил такой служитель? А что говорил такой дипломат? А что говорили журналисты? И я должен сотрудникам спецслужб выйти уже оттуда голеньким совсем. Уже я не служитель, уже я никто, если я по ошибке туда забрел. И если я сумел покаяться, счастье мое. Потому что, говорит, что такое дипломат? Повторюсь, это самый порядочный человек, который лжет в интересах своего государства. Дипломатия есть дипломатия. Какую молитву Господь услышит от этих людей? Чем он им ответит? Нечестивые, невозрожденные люди. Они объединяются. Говорят, что дипломат, да, вполне порядочный. Язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Это правильно, потому что там спецслужбы. Что это за экуменическое? Я говорю, достаточно одного только поползновения, чтобы навсегда разлучиться с Богом. Вот все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. И у меня никогда ноги туда не поворачивались. А у меня была пачка предложений. Совет по делам религии с охранными грамотами. Давайте вместе обсудим, как работать над возрождением, духовным возрождением России. А они-то понимают, что такое духовное возрождение? Духовное возрождение – это когда человек рождается свыше. А духовное, в смысле культуры духовной, это совсем другое. Это от мира сего. Искусство от искусителя, культура от искусителя. Вот куда мы пойдем, на телевидение, там мы будем заниматься возрождением России. А Бог рождает по одному, от Духа Святого. Когда Слово Божие принимает, когда каются. И вот нам надо, братья, очень много знать для того, чтобы понять, в какое пекло. Вот там-то уж мы пойдем в это пекло, сгорим дотла. Идти нужно туда, пусть даже в испытании, где мы трое хотя бы собраны во имя Его, хоть в печь огненную, но только бы где двое или трое во имя Мое, там Я среди них. Где во имя Его, где в защиту истины, где во славу Божью мы пошли, и там будет обязательно четвертый, подобный Сыну Человеческому, и тогда скажут, нет, им беда, ничто не повредит им. Поэтому вот, когда мы говорим об этих вещах, почему мы и разошлись со всех Б, потому что, я говорю, достаточно одной такой бумажки, чтобы нас абсолютно ввести в заблуждение, и Бог отказывается от нас. Бог ненавидит наши дела и перестает стучаться в наше сердце. Вот это жизнь. Теперь смотрите, вспомню, к истории это тоже относится. Уж потерпите, братья, к истории нашего братства относится. Когда мы требовали съезда для покаяния, они поняли, что от съезда теперь не отболтаться. Его уже 40 лет не было, все ходатайствуют. Что делать? И вот тогда приняли такое решение. Для усиления работы по пресечению нелегальной деятельности баптистских и других религиозных объединений, для лишения раскольников доверия и поддержки религиозных объединений ЕХБ, изолировать, с тем, чтобы изолировать их от основной массы верующих ЦК КПСС, это ж посмотрите, что за организация решала о нашем съезде, когда мы в 61-м году стали инициативниками и ходатайствовали. ЦК КПСС и правительство разрешило всех Б провести с 14 по 18 октября текущего года, то есть 63-го года в Москве, совещание представителей верующих, которые выполнят функцию съезда. Я вспоминаю это время, а мы ходатайствовали о съезде, наших делегатов всех и ходатайствующих посадили в тюрьму, а им в это время дают совещание, но чтобы мы не узнали, что они к съезду готовятся, сказали, что это совещание, и тайком они группками пробирались на этот съезд. Я одних еще одну группу тогда вместе с Шапталой застал в вокзале на Павелецком. Смотрю, идут, а мы не знали, что будет совещание. А видите, совещание решили дать, чтобы разделаться с пробуждением, с советом церкви разделаться. И эту функцию, съезда даже функцию, должен был выполнить вот это вот совещание. И вот вам, пожалуйста, пошли делегаты. 450 человек из Комитета госбезопасности. Список поступил делегатов. В соответствии с этим списком нужно было уже потом проводить вот такой съезд. Вот мы поговорили о екуменическом. Что это за безбожная организация? Мы говорим здесь вот об этом съезде и говорим о нашем сегодняшнем съезде, который мал числом, нет у нас огромных вопросов, но у нас здесь благоволит Господь, присутствует, и Он побудил святых сюда прийти. Это совсем другое, к чему благоволит сам Господь Всевышний. И вот здесь вот мы читаем снова, что Украина как готовила. Зампредседатель Совета по делам звездных культов при Совете Министров. При этом посылаю согласованный с Комитетом Госбезопасности при Совете Министров СССР список рекомендованных старшим пресвитером ЕХБ по Украине делегатов на совещание религиозного объединения иванско-христиан-баптистов в количестве 98 человек. Просим утвердить эти листы, и листы прилагаются. И вот каждый такой делегат согласован с Комитетом Госбезопасности, согласован со всеми этими темными силами, с тем, чтобы положить конец этому пробуждению. Но, милые, вы смотрите-ка, мы все живы. Мы все живы. Вот тут есть братец один, он на прошлом совещании говорил. Один пришел, за это время 6 представителей верховной власти сменилось, начиная от Хрущева, потом Брежнева, потом Андропова, там Черненко и так далее, и так далее. И они говорят, все меня обещали в тюрьме остановить. Я сидел долго, этот брат, это вот брат Бой. И последний раз там показать последнего верующего. Их, говорит, самих последний раз показали. Они все уже сгнили, в земле лежат, а я, говорю, все живу. Это действительно, но это немножко символично, но и нас Господь вот сказал, и оно действительно так, что ничто не повредит вам. Вот если... Братья мои, говорит Аков, если кто уклонится из вас от истины и обратится его, то обративший уже не говорит, если кто из вас братья, а уже говорит, обративший грешника. Уже он не брат, а грешник. Братья, если уклонится кто из вас от истины и обратит кто его, то обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Вот как даже на индивидуума смотрит Господь. Почему нам? Да разве водимые Духом Божьим сюда пойдут? Да разве дело это Божие, что они вот такую работу ведут уже столько десятилетий, и то, что мы читали вчера, это вот как раз та жизнь и есть. Милые братья, я в то же время хотел бы поправиться в чем и договорить уже, пусть Бог милость даст. Вот когда говорят, что даже закон есть о такой терпимости, закон есть о том, чтобы не возбуждать религиозную вражду и ненависть на религиозной или национальной почве. Есть такой закон, но все-таки правда и закон Божий на нашей стороне. Не ревнуй до того, чтобы... ...ставить за дверь людей, которые не приносят себе учения. Не принимайте в дом и не приветствуйте его, иначе мы все становимся одинаковыми. Приветствующие его участвуют в злых делах его. Кто бы он откуда ни приехал. Вот у нас были братья, учением пусть не приезжают. А если эти наши братья, мы ни у кого не спросим и потом не скажем, что вот к нам приходил тот-то и тот-то и проповедовал на такую-то тему. Понимаете? Это опять наша смерть. И в то же время мы должны иметь вот эту вот свободу. И в то же время не забудем, что когда Господь говорит о терпимости, или вернее законы говорят о терпимости, о толерантности, это хотят, чтобы мы нечестие не осуждали, грех не осуждали, а мы будем это делать, это Слово Божие. Если мы говорим о людях, о которых Слово Божие говорит, поступающие так Царство Божие не наследуют, то не спасет нас от гнева Божьего, от огня Божьего никакой зонтик экуменический не спасет. И поэтому мы должны отстаивать истину и твердить то, что говорит Слово Божие. Оно дает нам точные оценки того, что происходит. В чем же мы не должны, вот закон предусматривает, что возбуждение вражды и ненависти по религиозной почве преследуется по закону. Это тогда, когда мы, переходя грань, призываем к насилию. Есть такие религиозные течения, здесь надо это четко отграничивать, которые призывают браться за оружие, браться за меч и все прочее. Или даже для свержения власти. Вот этого мы никогда, это не наша сфера, никогда не должны делать, какая бы она власть ни была. А вот осуждать грех – это наше право, и будем на этом стоять. А возбуждение вражды и ненависти нам любой может приписать. Зачем вы трогаете всех Б? А мы должны церкви содержать в чистоте и свою душу содержать в чистоте. Поэтому не забудем. И с другой стороны, еще напомню, чтобы здесь вот дипломата не рукополагаем, Бог нам этого не поручал. А тех, которые чист, миролюбив, который исполнен благости, добра, то епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть по всем качествам духовной жизни, близок к Богу, чужд всяких вот притязаний и экономических, и всего, чтобы ни сребролюбия, и душка не было этого, тих, миролюбив, подавать пример стаду. И вот мы должны знать, что тот, кто рукоположен да ушел в политику, надо с ним быстро разбираться и снимать с него помазание, чтобы в нашем братстве такого вот не завелось. А такое есть во всех бы сплошь и рядом. Надо нам хорошо от этого и быстро отойти, потому что вот куда ведет нас экумения. В политику, а раз в политику, раз мы хотим иметь общественный вес, влияние, дайте нам часть, понимаешь, государственного пирога, уважение, так сказать, и все. Значит, давайте вместе и делить все, чем наделено государство. И политикой, и дипломатией, и спецслужбами, и шпионажем, когда Господь нас просто не ведет туда. А если идем сами, Бог нас выбрасывает. Выбрасывает и говорит, да будет он вам как мытарь и язычник, или иначе извергните развращенного из среды вашей. Так учит Слово Божие и в отношении учения, в отношении мира. И в то же время мы должны не забывать, помните, когда Господь выходил помимо иудейского народа и посылал учеников своих и апостолов нести Евангелие, не забудем, что он послал к сотнику, к командиру оккупационного подразделения, к сотнику полка, называемого Италийский, и ему принадлежит, и его молитвы, и святость его обнаружены Богом, пришли на память, и Господь послал апостола для того, чтобы и язычники в его лице пережили избавление, спасение, приняли слово Господне. И вспомните другого вельможу, министра из другой страны, когда Филипп был послан Духом Святым на дорогу. И там встретился Филипп, и там ему дано было благовествование, и там он крестился, вот вода, что препятствует мне креститься, если верующий, если я смог. И вот эти вельможи, они должны спасаться. И эти воины должны спасаться, но это не значит, что потом они будут руководить и вносить политику и делать. Ты пришел под Конституцию Господню, ты пришел под Слово Благодати, свои уставы, свои законы, здесь все другое, здесь ты пришел грешником, и Бог дает тебе, тебя подобрали с дороги, как того самарянина, привели в гостиницу, в церковь. И молится о том, чтобы приведенная душа до конца получила укрепление здоровья, рост, а если, говорит, нужно, что еще принесу. И вот чтобы он здесь получил полный достаток, а почему это церковь-гостиница? Потому что временное пребывание перед вечностью, там наше. Постоянная прописка небесная. Там мы записаны у Бога в небесах. И вот мы смотрим, и это не значит, что если пришел политик, мы его должны выкинуть. Генерал покаялся, мы должны что-то сделать, но и не по-генеральски жить отныне, и не по военному уставу действовать отныне, и меч не поднимать отныне, и не вешать, и не казнить. Почему? Церковь, вот я хотел спросить, вот эти люди, сколько раз они могли стать уголовниками? Вот мы вчера читали о их вот поведении. Да бесконечно. Уголовники самые худшие уголовники. Почему? Слово Божие говорит, и закон даже утверждает. Закон. Конституция церкви отделена от государства. По Конституции мы обладаем правом неприкосновенности личности. Правом неприкосновенности жилища. Свободу слова, свободу печати. Какую же нам, кто же нас лишил всего, что сосил на нас все время? Как стукачами их называют, стучали тук-тук, то к нам тук-тук, узнать, кто там живет, чем занимается, а потом к властям ночью тук-тук. И вот такие носили, вот как мы читаем, заносили все время кадровые служители. Так вот, нарушить 3, 4, 5 законов, это уголовные преступления, за которые сидеть надо. А они, оказывается, еще наши братья и наставники, и мы еще должны благоговеть перед этим отступничеством. Вот как все извращено в создании даже народа Божьего. Почему вот люди пишут такие бумаги, как мы в журнале прочитали? Потому что толпа христианская, обывательская, дети Божьи по названию, даже не понимают и не осудят, потому что не наставлены. Если бы они знали, что тут есть люди духовно, библейски грамотные, образованные, бодрствующие дети Божьи, да его бы стащили после этого с кафедры. Но вот тут одно сразу и доказывается, и среда такая, и учителя такие. И вот Господь и сказал, если слепой слепого ведет, оба в яму упадут. Оставьте, говорит их, они вожди слепые. И судьба очень страшная для тех, кто за ним пойдет. Поэтому нам нужно быть во всеоружии. Вот мне иногда, братья, я знаю, я не, в некотором смысле каким-то символом становлюсь, хотя, когда много мы говорим о значении роли человека, старшего брата, то, знаете, чтобы не пересолить, чтобы не думало нас кто больше, нежели думать должно. Почему? Потому что слово предупреждает, кто постоянно кого хвалит, то сочтут за злословище. Где-то пересол есть, где-то кому-то подножку хотят поставить и так далее. Вот не нужно. Почему? Мы только, я говорю, если спросить, я был реформатором, может быть, да? Но когда? Ну, вдруг я что-то, какие-то новые идеи подал, новые формы служения, еще что-то. Но я считал, в душе с первых дней, причем Бог мне это откровение на душу положил так. Все, что мы принесем к Слову Божию, все, в чем изменим Слово Божие, все будет вредить красоте, силе и могуществу Слова Божия. Из-за того, что мы его потираем, оно поэтому и не дает как бы жизни для нас, потому что мы становимся виновниками, становимся в оппозицию Богу. Задача. Ничего нового не внести. Вот вся суть нашей реформации. Ничего нового не принести, чтобы от нас ничего не прилипло, ни одной идейки, маленькой или большой. Вся красота, вся сила в Слове Божьем. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, могущество у Бога, домостроительство Божие в небеса уходит. И вы знаете, Бог наш художник, и вы знаете, Бог наш архитектор. И когда мы ищем правильное, они искали города, имеющего основание, художник и строитель которого Бог. Вот оказывается, и красота, и фундаментальность, и истина, все в Боге, и освобождение от грехов. Я немножко пространнее вот об этом поговорил, потому что у нас это на сердце было всегда. Мы об этом говорили. И сегодня, братья, вы бы большую беду для меня сделали, если бы когда-то какую-то мемориальную комнату отвели, если я умру. Вот тут Крючков сидел. Вот это его община, вот это его портрет. А вот так брат учил. Переведите на то, чтобы то, что я сказал, еще выпросить у Бога еще откровение. И вы увидите, что будет что-то более глубокое и красивое, и скажете вот так, Господь учил. И я всегда боялся, есть много названий, друзья, где элемент человеческого имени присутствует. Какая-то есть здесь недоделка. Менониты, от слова Мена, Симон. Лютеране, от слова Лютер. И много-много можно было перечислять. Бог сам дает название своему народу. И мы когда-то говорили, на знамени реформации не должно быть никакого другого имени, кроме имени Иисуса. Вот об этом будем помнить, на это переключать свои сердца. Мы ничего, если Дух Божий нас не ведет, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божия, Дух Крючкова кого ведет, а кого заведет и куда заведет? Дух Крючкова, Дух Ивана Яковлевича, Дух Совета Церквей, Дух нашего брата. А вот Дух Христов будет вести нас верным путем, будет давать силы, будет давать откровения и будет через проповедь Слова Божьего спасать других и прилагать Господь, будет спасаемых в церкви. Поэтому будем стараться вот так и строить Божие великое домостроительство, которое сам Господь и совершает. Я хоть сделал такое вступление, дорогие друзья, но все для того, вот я даже не всегда и сейчас не могу пообещать, что мог бы быть, хотя и желаний много, на всех региональных объединениях, потому что где-то и нужен мой совет, где-то нужно что-то сказать, но мы здесь говорим для того, чтобы вы потом, развивая это и молясь, в силе Духа Святого передали на местах. Это уже большое преимущество быть на таких съездах. Уходить от того примитивизма, который иногда вот брат рассказывал, что а какая разница, туда ходить, там каяться, а в действительности все такое вот наше отношение, оно построено часто на неверии. Придя сын человеческий, найдет ли веру, если была у них вера во всемогущество Божие. Разве бы они пошли вот туда с дипломатами заниматься? Разве побоялись бы они тюрьмы? Разве бы выступили они 450 по списку КГБ? Ах, красота, смотри! Одни предатели. Так можно ли было бы, и это назывались, носили имена служителей детей Божьих? Так что мы Богу представили? Что мы дали? Кого мы воспитали? Что мы делали? Поэтому, братья, мне тяжело, я почему говорю, сколько нужно познания истины. Я не такой начетчик, я могу даже Слово Божие здесь там где-то не процитировать. Но мне хочется проникать в суть. Мне хочется постигнуть Бога самого, а не того, кто около Него. Мне хочется получить благодать Духа Святого к откровению воли Его, чтобы сказать чего-то и другим, и самому же и детям. Поэтому, братья милые, у меня, я говорю, и маловато времени, я чувствую, иногда даже такое существует огорчение. Один брат также уже знает мое выражение такое, я всегда боюсь обещать кому-то, что я вот приеду. И я говорю часто, уже это почти притчей стало, я на заметочку возьму, но не обещаю. То есть какое-то совещание. И уж помилосердствуйте, братья, у меня мало свободных минут и ночью, и днем. Я стараюсь постоянно молиться. Может быть, несколько необычно, непрестанно молиться и все время думать и смотреть, а где еще подкапывают, а где еще потянут овец, где еще измена будет. И тем более, что у нас и малые штаты занимаются этим, и тем более все завуалировано, и все это под хорошим христианским духом. Все это как бы Христос сам молился вот о том, чтобы такая экумения была и все прочее. Так что вот, и то, что мы слышали, и вот защищать надо. Вот посмотрели, что делается сейчас в Казахстане, в Туркмении, узники есть. Все об этом надо и подумать, и помолиться, и устроять братство свое, и чтобы не отставали наши уставы, вероучения ли, братские или послания и так далее. Так что на все время, на все молитвы нужны. Я напомню, дорогие друзья, только всего-навсего 2-3 мысли из тоже из книги Иисуса Навина, те же стихи для вас хороши и для меня в дальнейшем служении. Трижды там Господь говорит через Моисея, и непосредственно одни и те же слова, как бы «будь тверд и мужествен». У нас есть долг обязательно сохранить мужество и твердость. Потом повелевает, говорит, вот я повелеваю тебе, чтобы не поразил я тебя в глазах врагов, я повелеваю тебе быть тверд и мужествен. И есть опора, на что возлагать надежду свою. Господь говорит, я пойду с тобой везде, куда не пойдешь. Вот кажется, мы выбираем путь, а Господь нам будет помогать. Не так построил Бог вот это напоминание. А сначала дал нам вот это слово и сказал, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь, тогда ты будешь успешен. Тогда благословение, а вот тогда и я пойду с тобой. Ты по книге этой живешь. Духом Святым буду сопровождать. Можно опереться на это, но вот с этим иди. Вот твой компас в безбрежном океане, в пустыне этой. И это все не на добровольность нашу власть, а я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, иначе первый будешь сражен, потому что Господь вывел тебя, ты пообещал служить, будь верен до конца. Благодарность Господу, я кратко помолюсь еще раз с вами. Дорогой Господь, я хочу подражать всем святым, и тебе, наш чудный, дивный Господь, и до конца быть верным и исполнить повеление твои. Дай благословение мне твое, и дай благословение всему наследию твоему, и будь прославлен за все милости, которыми ты окружил жизнь мою. И мое дальнейшее упование только на тебя. И слава тебе за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь. Так, один стих по просьбе Геннадия Константиновича. Не ужасайся, не
Дорогие братья, я уже тоже не рассчитывал быть здесь на этом съезде, но все-таки Господь позволил, а уже участвовать уже вообще я не думал, что уже все подходит к концу, и думаю, меня все минует уже, а все-таки еще предложили. Я хотел прочитать 125-й псалом. Когда возвращал Господь и плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Когда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Когда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников Твоих, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся смотри свои. Этот псалом уже был прочитан вчера. Михаил Иванович его прочитал, но он лег мне на сердце, чтобы все-таки немного об этом сказать. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне, когда уста наши были полны веселья, язык наш пения. И вот когда мы возвращаемся к тем годам, когда это движение началось, то мы можем сказать, что Господь великое сотворил с нами. Почему Он высвободил нас из того плена, в котором находилось братство евангелистов-баптистов, в плену, можно сказать, атеистического этого законодательства 29-го года, в этом плену она находилась, а потом Господь освободил. И мы тогда и не думали, что так она обернется, как мы сегодня это дело видим, да? Тогда мы никаких ни представлений не имели за дальнейшую судьбу нашего братства. А вот теперь мы можем оглянуться назад и посмотреть на великое такое дело Господа нашего, как Он чудно вел нас, что мы сегодня можем быть здесь вместе. Вспоминается, что когда мы ходатайствовали за съезд, Александр Васильевич Каре, он говорил, я никогда не поверю, что в такой обстановке вам разрешили съезд. Вы бьетесь, как рыба об лед, а вам никогда ничего не дадут. А потом оказалось, что через там 3 года им дали съезд. Я ему написал письмо, тогда еще в молодости мои дерзновение такое было. И так спросил его, как это могло случиться, Александр Васильевич. Мы ходатайствовали за съезд, нам его не дали, а вам дали его. Как это? Он очень хорошо мне ответил на этот вопрос и говорит, мы первоначально не хотели его называть съездом, но ввиду того, что много приехало братьев на братское общение, мы переименовали его на съезд. И поэтому у нас получился съезд. Да, дорогие друзья, мы тогда тоже не представляли, что мы сами делали бы на том съезде. Я думаю, у нас тоже такой твердой программы тогда еще не было, нам его не разрешили, этот съезд. им разрешили. А потом стал вопрос уже на второй съезд о нашем участии в их съезде. Я помню тоже в нашей Кемеровской области был поставлен вопрос нам, чтобы мы участвовали в этом съезде. А потом мы советовались уже, мы, которые были объединены с другими света церквей, было совещание у нас, и решили, участвовать мы в этом съезде не можем. И вот поручили мне, чтобы я написал, ну, как бы, такое положение, почему именно мы не можем участвовать в этом съезде, какая причина. Но я там написал то, что думал, именно что это противоречит Слову Божьему. И вот они нас пригласили на свое совещание регистрированных, дом регистрировали там Кемерово. Там присутствовало очень много братьев, регистрированных церквей. Приехал туда Бородино, Фас и Мицкевич. И мы там, маленькая кучка братьев, туда пришли. И вот первое, что они там, Фас выступили, говорит, у нас сегодня тут братья есть, вот, мы им дадим первое слово. А мне немножко ёкнуло, а кто сейчас туда пойдет на кафедру говорить-то? А мне подсказывает сзади, ты написал там причину, почему мы не можем участвовать, ты иди. И вот пришлось мне идти на эту кафедру туда. Это не было из легких. Я сперва начал читать, ну, вы считаете возможным, что на съездах могут присутствовать представители органов власти. Мы с этим не можем соглашаться, потому что церковь не имеет ничего общего с властью, поэтому мы не можем. И потом еще очень много причин указывал там в отношении регистрации, если под законодательство нам то-то, то-то запрещено. И вот из-за этого мы не можем участвовать в вашем съезде. Мицкевич, правда, он немножко возмутился и говорит, видите ли, он призывает нас к борьбе. Если мы так пойдем, то нам придется голову положить на плаху. А этого я не хочу, я там уже был. И при том, если правительство что-то запрещает, тогда мы должны подчиняться. Если красный свет загорелся на дороге, значит, мы должны остановиться. Если нарушим, будет очень плохо. Поэтому нам нужно подчиняться тому, что нам представляют. И, ну, на этом все это дело и закончилось. Мы им определенно сказали, мы не можем там участвовать в нашем съезде и по этим причинам. А потом мы разошлись, так мы и не попали в Танате. А теперь я смотрю, что у нас уже четвертый съезд уже сегодня мы имеем с вами, да? И дело в том, что мы ни у кого не спрашивали, никакого ходатайства у нас не было. А вот Господь дает нам такую чудную возможность, значит, собираться и смотреть друг на друга. Мы тогда были как видящие во сне, когда Господь освободил нас и возвращал плен Сиона. И среди народов говорили даже, между народами, великое сотворил Господь над ними. А мы сами потом уже говорим, великое сотворил Господь над нами. И мы радовались. Мы до сегодняшнего дня радуемся, дорогие братья, что мы можем видеть друг друга. Да? Я вот многих братьев не знаю, а подходят ко мне, и Борис Янкович, он там, я говорю, слушай, обнялись, я не могу знать. Зато мы вас знаем. Я тебе не могу знать, откуда ты, как тебе звать, но зато мы вас знаем все. Ну да, это тоже радость. Просто видеть друг друга, это радость. Мы радовались. И вот мы эти два дня здесь побыли, и можно сказать, Господь нас так благословил, что мы и некоторые вопросы решали, особенно вчерашний день, он был очень богат, да. И вот сегодня мы заканчиваем этот съезд, наше общение с вами. И вот что мы можем вынести отсюда. Мы радуемся тому, что Господь именно это все сделал. И если пришлось идти этим путем, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Дорогие друзья, наверное, относятся к тем, которые все-таки настаивали на этом узком пути. Им пришлось, конечно, и пострадать, и слезы проливать, а награда-то будет там на небесах, и там совсем другое уже будет наше, там положение наше. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. Мы благодарны, дорогие друзья, что мы уже столько времени вместе с нашими братьями Света Церквей, можно сказать, почти что с самого начала. Вот. И сотрудничаем вместе, и кто чем богат от Господа, тем и служит в этом нашем братстве. Один на благовестии, другой на проповеди и руководство. Конечно, у нас все так, можно сказать, Господь ну, слаженно так это устроился, что функционируют у нас все вот эти отделы, и поэтому наша радость такова, а славу мы воздадим нашему Господу Иисусу Христу. Он так чудно соделал, мы с вами видим эту благодеющую руку нашего Господа и радуемся тому, что Он не оставил нас. И что самое главное, дорогие братья, хотелось бы, чтобы эта милость Господня, чтобы она была над нами до самого конца нашей жизни. Многие из нас уже достигли большого возраста, возможно, уже так сильно уже не придется больше участвовать в этой, ну, как бы, труде, однако, чтобы оставить нам с вами добрый след для последующего поколения. Вот это наша забота. Оставить добрый след тем, которые будут продолжать этот труд. Продолжите. Пусть Господь нас благословит, особенно молодых братьев, которых мы здесь видим. Это целая тоже радость, что столько молодых братьев мы видим здесь. Поэтому давайте мы помолимся, воздадим славу нашему Господу за то, что Он так чудно повел нас, каждого отдельно из нас и все наше братство. Аминь. Будем молиться. Наш дорогой и милосердный Господь, прими хвалу и благодарность за Твои великие милости, которые Ты оказываешь нам. Мы Тебя сердечно благодарим, дорогой наш Господь, что Ты благословил путь наш, чтобы нам здесь встретиться с дорогими братьями. И Ты это соделал. Теперь наше общение пришло к концу, и мы все равно Тебе очень благодарим за эти 2 дня, которые мы могли быть вместе. У нас даже 3 дня получилось. Поэтому, Господи, мы просим, чтобы Ты продолжил Твое руководство над нами, Духом Твоим Святым, Господь. Мы без Тебя ничего не можем сделать. И до всего места Ты нам помог. Это мы сознаем из глубины души нашей. И мы знаем также, что без Тебя не можем ничего делать. Господи, благослови наше служение и дальше. Особенно, чтобы мы оставались на этом узком пути, и чтобы нам его отстаивать по Слову Твоему. На это мы просим Твоей силы, Твоего благословения, Твоего водительства. Господи, помилуй нас, где мы не так поступали в нашем служении, где мы что-то упустили, потому что это тоже есть грех упущения, Господи, чтобы мы могли это все учесть, и чтобы мы могли представать пред Тобою, когда Ты отзовешь нас, чтобы Ты мог вести нас в вечные свои обители. Мы к этому стремимся, это наша просьба, Господь, но мы просим еще о тех, которые останутся еще здесь на земле, до Твоего пришествия, возможно, чтобы дело Твое могло продолжиться. Будь милостив к нам, Господь, и будь с нами, и веди нас в Твой божественный покой. За все милости мы будем славить Тебя и благодарить Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Братья, съезд завершил свою работу с помощью Божией, с Его присутствием, по Его милости и благословению. Поэтому съезд объявляется закрытым. Да-да. Съезд объявляется закрытым. Краткой молитвой я закончу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа и далее да будет со всеми нами. Аминь.